Дорогие братья и сестры, мы с помощью Господней говорим по воскресным утрам о Духе Святом. Надо сказать, что эта тема чрезвычайно важная, но и трудная. Сам Христос, сравнивая Духа Святого с ветром, в своей беседе с Никодимом сказал, что дело Духа Святого, действие его является чем-то таинственным. Он говорит о Духе Святом. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. В этих словах Христа говорится именно о некоторой таинственности всего вопроса о Духе Святом. Сегодня у меня тема «Плоды Святого Духа». Плоды Святого Духа. Но прежде чем прочесть место из Слова Божьего, мне хочется сказать, что в Писании говорится о действии Святого Духа, говорится о плодах Святого Духа и говорится о дарах Святого Духа. Все это, можно сказать, различные темы о Духе Святом. Действия Святого Духа происходят в течение всего дня, когда мы с вами бодрствуем, как верующие люди. Вот, скажем, открыли Слово Божье, напали на место, которое было нам непонятно, и вдруг оно предстало перед нами таким ясным, таким прекрасным, так много говорящим нашему сердцу. Мы можем сказать смело, что здесь Дух Святой, о котором Христос сказал, что Он наставник, вот в эту минуту действительно пролил свой свет на это доселе такое неясное для нас место. Вот мы беседуем с каким-нибудь человеком, и мы не знаем, как ему доказать истину, которую ему хочется понять. И еще до этой беседы мы бы не знали, что ему сказать этому человеку. И вдруг такое озарение является такие мысли ценные, которые мы высказываем этой душе, и ей становится ясно то, что было неясно раньше. Это, безусловно, озарение нас, нашего ума и сердца от Духа Святого. Вот какое-то внезапное испытание нас постигло. И мы, как люди, трепещем и не знаем, как нам это испытание перенести. Чувствуем, что человеческих сил не хватает и не хватит. И вдруг получаем такую силу, что сами удивляемся, откуда эта сила. И как это мы так легко переносим это тяжелое испытание. Вот вам действие Святого Духа. Вот его сила пришла для этого именно часа или дня, или времени, когда мы переживаем это испытание, чтобы нас подкрепить. Это действие Святого Духа, дорогие мои. Плоды Святого Духа – это определенные качества. Святые, небесные качества, которые можно, если, может быть, это немножко прозвучит слишком по-бытовому, которые можно разложить по полкам, братья и сестры. Как мы плоды можем раскладывать по полкам? Яблоки сюда, виноград сюда, картофель сюда. Так плоды духовные – это определенные
плоды, это качество, это свойство, которое можно разложить. Дары Святого Духа – это тоже отдельные, различные, определенные дары, которые Дух Святой дает служителям Божьим и всем членам Церкви, которые хотят Господу служить, хотят Господа прославлять в своей жизни. Эти дары тоже можно разложить, как я уже сказал, по полкам. Об этом мы с вами узнаем еще. Так вот мы прочтем послание к Галатам, 5 глава и 2 стиха, 22-23. Это место обычно берется, когда надо говорить о плодах Святого Духа. Но не будем думать, что плоды Святого Духа ограничиваются этими 9 плодами, которые здесь перечислены. Один плод за другим перечислены апостолом Павлом в этом месте в послании к Галатам. Но вот эти 9 плодов перечислены, разложены по порядку. Мы читаем: плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот вам 9 плодов Духа. И вы чувствуете, братья и сестры, как все отчеканено. Каждый плод положен на свое место. Любовь, радость, два разных плода и так далее. Мир, долготерпение и все другие. Если мы с вами сосредоточим наше внимание вот на этих перечисленных апостолом Павлом плодах Духа, то мы увидим, что эти же самые свойства украшали нашего Господа Иисуса Христа в дни Его благословенной жизни на нашей земле, когда Он был подобным нам человеком, ходил по нашей земле такой же плоти, как наша плоть, только греха не сотворил ни единого. Вот все эти плоды украшали и нашего Господа Иисуса Христа. И давайте посмотрим, так ли это. Посмотрим на любовь Христа. С этого начнем. Любовь Христа. Как она безгранична в Господе Иисусе Христе. Христос, живя на нашей земле, любил всех людей без исключения. И не будем думать, что сейчас, когда Он на престоле славы своей, Его любовь сократилась. Нет. Но мы сейчас посмотрим на эту безграничную любовь Христа, когда Он был на нашей земле. В Его сердце находили место и презренные у иудеев мытари. Презренные у иудеев мытари. У Христа они не были презренными, братья и сестры. Нет. Он их любил. Он их жалел. Он искал их спасения. Но в это же самое время и апостолы, такие близкие друзья для Иисуса Христа, тоже находились в его сердце. Какое сочетание! Презренные у всего израильского общества мытари и эти ближайшие ко Христу люди, друзья, которых он посвящал во все тайны Царствия Божия, эти апостолы. Иуда, его будущий предатель, он находил место в сердце Христа, братья и сестры. До самого последнего момента Христос старался не делать различий между Иудой и всеми другими апостолами. На тайной вечере, это уже последние часы были, которые Христос проводил со своими апостолами, он омывает ему ноги. И представьте себе, даже есть основание в Слове Божьем, допустил его до хлебопреломления. Не все это так понимают, братья и сестры. Но есть в Евангелии от Луки очень ясное место, что именно тогда, когда Христос предлагал вот хлеб и вино для воспоминания тела и крови своей, как раз сказано, что Иисус сказал, что предающий меня здесь со мною, вот за этим столом. Но это вопрос другой, братья и сестры, и я хочу сказать, что есть два мнения. Одно мнение, что Иуда вышел до этого акта хлебопреломления, вышел из горницы. Другое мнение, что он остался и даже участвовал в этой заповеди Господней, что очень для многих кажется невозможным. Но Христос мог его допустить до этого, чтобы показать ему еще и еще свою любовь к нему, что он не хочет его извергнуть, что он хочет, чтобы Иуда был настоящим апостолом и изгнал эту страшную мысль о предании, о предательстве своего Господа и Учителя. Но, дорогие мои, Иуду, будущего предателя, Христос имел в своем сердце, распространял на него свою любовь. И тут же в сердце Христа Иоанн, апостол Иоанн, такой любимый у Господа, и которого он особенно ценил, братья и сестры, особенно ценил. Язычник Пилат нашел место в сердце Христа. И когда Пилат его отвел, Иисус хотел приобрести его душу. Мы знаем эту беседу, короткую, правда, но глубокую. Христа с Пилатом, своим судьей. И учитель Израилев Никодим вместе с этим язычником Пилатом тоже находил место в сердце Иисуса. И женщина-самарянка у этого колодца, который Христос сказал, что у нее было 5 мужей, и теперешний человек, не ее муж. И Мария из Вифании, это чудная, благословенная, примерная ученица Христа, любившая сидеть у ног его. Дорогие мои, обе эти женщины находят место в сердце Христа. На обеих распространяется любовь Христа. И на самарянку, и на Марию из Вифании. Воины, приводившие Иисуса ко кресту, и разбойник, руки которого пахли кровью своих жертв. И те, и другие нашли место в сердце Христа. Это мы знаем хорошо. Когда Христос молился за этих воинов, а разбойнику открыл двери рая. Вы посмотрите, братья и сестры, как это качество любовь украшает нашего Господа Иисуса Христа. Украшает. Этой невыразимой любовью Христа были очень недовольны книжники и фарисеи. И они старались запятнать Христа словами: «Он принимает грешников и ест с ними». Он принимает грешников и ест с ними. Они любовь Христа, распространявшуюся на всех людей без исключения, сделали орудием для поношения Христа. Но, конечно, напрасно. Эта любовь Христа так его возвеличивает в наших глазах. Правда, братья и сестры? Посмотрим на радость Христа. Мы как-то об этом мало думаем. О любви Христа мы говорим много и поем много. Но о радости Христа говорим меньше. Может быть, потому что мы на страницах Евангелия не находим слов о радости Христа, но они есть, братья и сестры, есть. Вот, например, мы читаем в Евангелии Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Смотрите, братья и сестры, Христос здесь прямо говорит, «Радость моя да пребудет в вас». Христос хочет, чтобы его радость перешла в сердца его учеников. Чтобы его радость наполнила и наши сердца, собранных в этом собрании детей Божьих. Радость моя в вас пребудет. И тогда радость ваша будет совершенна. Но если прямо не говорится о некоторых случаях в жизни Христа, где определенно особая радость наполняла его сердце, подобное нашему человеческому во многих отношениях, то она была, и Христос ее чувствовал. На всех страницах Евангелия разлита эта радость Христа, разлита, братья и сестры, как благовонное мир. Вот у колодца этого самого Иаковлева, где грешница-самарянка сказала ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, а Он, Иисус, великой радости». Это чувствуется, эта радость. Говорит ей, «Это я, который говорю с тобою. Ты ждешь Мессию, но ведь это я, который пришел уже как Мессия. Я стою как Мессия пред тобою». Вот чувствуется в этих словах радость Иисуса. Мы чувствуем определенно, братья и сестры, радость Христа в доме Закхея, этого начальника мытари, когда он, Закхей, принял Христа в свое сердце. Христос говорит ему, ныне пришло спасение дому сему. Братья и сестры, вы не чувствуете в этих словах Христа великую радость, что пришло спасение самому Закхею и всем его домочадцам, которые, не всяком сомнении, тоже приняли Христа в свое сердце, как и там Закхей. Вот место, где мы прямо читаем о радости Христа. Это слово «радость» тут мы встречаем. Это в Евангелии Луки, 10 глава, 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисус». Вот вам, братья и сестры, слово «возрадовался Духом наш Господь Иисус». И сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам». Это наполняло радостью сердца Христа. Это откровение Божьих своих истин младенцам. А разве не чувствуется радость Христа в его словах покаявшемуся разбойнику? «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот так чувствуется эта радость. Среди невыразимых страданий Христа на Голгофском кресте, а такой луч радости в сердце нашего приглажденного позорному кресту Господа. «Будешь ныне же со мною в раю», потому что Христос радовался, потому что такой великий грешник, как разбойник, принял его спасителем в свое сердце. Если ангельский мир радуется об одном грешнике кающемся, как же Христос не испытал самой глубокой радости, когда разбойник захотел быть вместе со своим Господом в вечности? Обратим теперь, братья и сестры, внимание на мир. Вот это другое еще свойство. На мир в сердце Господа нашего Иисуса Христа. Его сердце было всегда исполнено глубоким миром. Тот, что он мог заснуть и спать даже среди грозных волн разбушевавшегося моря, мы знаем этот случай, братья и сестры, это говорит о том, какой мир, какой глубокий покой царил в его душе. Заснуть среди клокочущих волн бурного разбушевавшегося моря. а накануне своих страданий и смерти, на Тайной вечере, что он сказал своим ученикам? Вот что сказал: «Мир мой!» Слушайте, братья, «Мир мой даю вам!» Как раньше мы услышали из его уст: «Да радость моя вас будет, радость моя!» Так он тут говорит: «Мир мой даю вам!» Да, братья и сестры, накануне таких страданий, такой смерти, которая ожидала Христа, говорить о мире, давать его другим, это говорит о том, что это качество действительно было украшением нашего Господа Иисуса Христа. Я возьму всех нас тут в собрании. Может быть, мы сейчас сидим с глубоким миром в сердце, как это бывает тогда, когда мы, забывая суету за стенами этого дома, у ног Христа здесь пребываем. Мы испытываем, может быть, очень сейчас глубокий мир. Но если бы тебе, мой брат, тебе, сестра, сказать, что завтра тебя ожидает страшный удар в жизни, тебя ожидает смерть дорогого для тебя человека, завтра это случится, или в этом роде что-нибудь нам сообщить о завтрашнем дне, ужасном, тяжелом, где бы делся наш мир, братья и сестры? Куда бы он исчез из нашего сердца? Христос не терял мира ни на бурном море, ни накануне своих страданий и смерти. Мир мой даю вам. Посмотрим на долготерпение Христа. Вот еще плод Святого Духа. Ученики, его апостолы, были так несмысленны, так непонятливы в школе своего учителя Иисуса. Мы знаем эту непонятливость апостолов. Как много им говорил их учитель о значении своих страданий, что он для этого и пришел на землю, для этой цели, для Голгофского часа, для того, чтобы на Голгофе умереть. Не понимали они и удерживали его, до последнего момента удерживали: «Не ходи на крест, учитель, не ходи, да не будет этого с тобою». А он с каким долготерпением относится к этим несмысленным и непонятливым ученикам своим. В Синедрионе, среди ужасающей клеветы, которая изливалась там на Христа со всех сторон, уже свидетели эти клеветали на Господа Иисуса Христа, а он что делал? Молчал. Молчал, дорогие мои. На суде у Понтия Пилата, среди насмешек его воинов, мы знаем, как они смеялись над нашим Господом там, а он что делает? Молчит. На Голгофе, на все злословия этих многих врагов своих там, он опять-таки отвечает только молчанием. Какое долготерпение, братья и сестры! Как мы не похожи на нашего Господа в этом отношении! Как еще этот плод не вырос в наших сердцах! Нам только стоит слегка наступить на ногу, как мы уже готовы разразиться раздраженными словами. Верно, братья и сестры? Да. А благость и милосердие нашего Господа Иисуса Христа. Вот в синагоге в Назарете Христос об этих свойствах говорит прямо как о плоде Духа Святого. Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем, отпустить измученных на свободу». Это все дела благости и милосердия. И он говорит, что Дух Святой помазал его на дела милосердия и благости. А в Деяниях апостолов, в 10 главе, в 38 стихе, мы читаем: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех. Смотрите, Духом Святым был помазан Иисус из Назарета, благодаря чему он мог ходить, творить благо и исцелять, являть свое милосердие всем страдающим людям. Кротость Христа, давайте теперь рассмотрим. Кротость Христа. Мы ее видим тоже на каждом шагу нашего Господа, а в особенности, когда он имеет дело со своими врагами и с этими книжниками, и фарисеями, и язычниками, которые тоже включились, чтобы причинять ему страдания. Мы читаем о Христе, о его кротости. Будучи злословим, он не злословил взаимно. И не только, братья и сестры, он не злословил. Он даже молился за своих врагов. Для этого нужно иметь очень кроткое сердце. Малейшие злобные чувства или чувства ненависти к кому-нибудь уже лишают нас молитвы за человека, которому мы питаем такое недоброе чувство. Правда, братья и сестры? Уже мы не можем молиться. Если Христос молился за врагов своих, это значит, что у него не было к ним никакого чувства недоброжелательства или зла, или гнева. Какими ярко сияющими свойствами были во Христе его чистота, святость и воздержание? Воздержание упомянуто среди девяти плодов Духа. Все грешницы уходили от Христа, слушайте, с чистым сердцем. Это о чем говорит? О чистоте Христа. Грешницы уходили от Христа очищенные. Не то чтобы Христос породил в них какие-то нечистые мысли. Они уходили от него с чистым сердцем. Приходили с грязным сердцем. Уходили с чистым сердцем. Так было с Самарянкой, так было с Марией Магдалиной, и так было еще с одной большой грешницей, которую ко Христу привели фарисеи. Дорогие братья и сестры, вот все эти свойства Христа, о которых я сейчас упомянул, сделали его, нашего Господа, прекраснее всех сынов человеческих, как мы читаем в 44-м псалме, в 3-м стихе. Ты прекраснее всех сынов человеческих. Вот именно эти свойства Христа сделали его таким прекрасным. Но, если бы вы внимательны были к тому, что я перечислял, из этих чудных свойств Иисуса Христа, то вы заметили, что я о 8 свойствах сказал, а 9-го-то и не упомянул. Какое 9-е свойство? Какой 9-й плод Святого Духа, которого не хватает во Христе Иисусе? Не хватает, братья и сестры. Вера. Вот в послании Галатам апостол Павел перечисляет и это 9-е свойство, или 9-й плод Духа, веру. О вере Христа говорить нельзя, братья и сестры, нельзя. Или вы иначе смотрите? Христос жил не верою, как мы с вами, а видением, слышите, видением. Он все видел, ему не надо было верить. Все, что было тысячелетия назад, он это все видел. Как сотворен был мир, мы с вами верим. Первым двум главам книги Бытия, единственным главам, который повествует, как был мир сотворен, мы верим.
А Христу не надо было в это верить. Он был сам Творцом, участником творения, братья и сестры. И будущее, мы верим в будущее. Мы теперь говорим о церкви и грядущем Христе. Да, мы верим во все, что Писание говорит о грядущем Христе. А Христу не нужно было такой веры. Он видел, как Он придет. Как Он придет за Своей Церковью и как Он придет в Своей славе для Белого Престола, то есть для Своего Суда над человечеством. Он это видел. Поэтому о вере Христа не надо говорить, братья и сестры. И поэтому и я не говорил, перечисляя эти дивные свойства Иисуса, не говорил о Его вере. И наша вера – это только временное явление, братья и сестры. Поймите, наша вера нужна только до порога вечности. Здесь, в нашей земной жизни. А в вечности, слушайте, в вечности наша вера перейдет тоже в видение. Мы будем все видеть. Поэтому мы будем и в этом отношении подобны Христу, нашему Господу. Теперь, мои дорогие, перед нами очень важный вопрос. Мы подошли к теме сегодняшнего собрания. Как же Дух Святой производит все эти прекрасные плоды в наших сердцах? Все эти 9 плодов, упомянутых в послании Галатам, и многие другие еще плоды, о которых в других местах Слово Божие упоминается. Как Святой Дух производит в нас, в наших сердцах, все эти прекрасные плоды? Не правда ли, какой важный вопрос, братья и сестры? Чтобы ответить на этот вопрос, надо взять притчу Христа о виноградной лозе. И мы прочтем ее в Евангелии Иоанна, 15 глава, 1-8 стихов. Христос говорит, будьте внимательны, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня вещь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Братья и сестры, вот в этой знакомой нам притче о виноградной лозе Христос очень ясно говорит нам о тайне обильного плодоношения. Сравнивая себя самого с лозою, виноградной лозою, а всех верующих в Него и нас, в том числе с вами, с ветвями, Христос говорит, как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Как ясно, дорогие мои, значит, ни о каких плодах, об этих 9, которые упомянуты апостолом Павлом в 5 главе послания Галатам, или о многих других нельзя говорить, и речи быть не может. Если мы находимся вне Христа, и Дух Святой не будет производить плодов своих, если человек вне Христа находится. Нельзя, братья и сестры, думать, что ничего можно со Христом общего ничего не иметь, а Дух Святой свое дело сделает. Нет, это не так. И Христос в этой притче ясно говорит, как весь виноградной лозы никогда не принесет плодов виноградных исти, если будет разобщена с лозою, отрезана или сломлена, оторвана, только когда ведь лозою соединена живой связью, она покрывается плодами. Мы вещи, все христиане, истинные любящие Господа, вещи у Христа, это чудной небесной лозы. И пока мы со Христом связаны, плоды будут появляться. Как только разрыв с Иисусом произошел, никаких больше плодов не будет. Даже Дух Святой не будет производить. О, как я хотел бы, чтобы мы эту истину с вами уразумели. Плоды Святого Духа, братья и сестры, зависят от нашего пребывания во Христе. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Говорит нам сегодня так ясно Христос. Но тогда в чем же заключается действие Духа Святого? Если условием для принесения обильного плода является наше пребывание во Христе. Вот очень важный вопрос, который должен быть или сделаться для всех верующих ясным сегодня, в это утро воскресное. В том-то и дело, братья и сестры дорогие, что наше пребывание во Христе является именно действием Духа Святого. То есть Дух Святой приводит ко Христу человека, и Дух Святой погружает пришедшего ко Христу человека во Христа. Дорогие мои, вы теперь поймите, Дух Святой приводит сердце человека в соприкосновение со Христом. Но это только его начальное действие. А дальнейшее действие Святого Духа какое? Он погружает пришедшего ко Христу человека, соприкоснувшегося только еще со Христом человека, погружает в глубину Христову, погружает во Христа самого. Вот в каком смысле Писание говорит о начатке Духа Святого и о полноте Его. Прошлое воскресенье, говоря о многоразличных действиях Святого Духа, думаю, что вы не забыли, я, между прочим, сказал, что в вопросе о Духе Святом, вопрос о начатке Святого Духа и о полноте Святого Духа является особенно трудно понимаемым для верующих. И сказал, что я остановлюсь на этом. Вот сегодня я это и делаю, братья и сестры. Дело в том, что, читая в Слове Божьем, как вот в послании к Римлянам, 8 глава, 23 стих, о начатке Духа Святого, многие дети Божьи, я бы сказал, тысячи детей Божьих, и, может быть, многие из нас думают, начаток Духа Святого – это какая-то маленькая частица Духа Святого. Вот Духа Святого раздробили, и маленькая частичка пришла в наше сердце, маленькая частица. Мало Святого Духа, это и есть начаток. А вот полнота, это когда много от Духа Святого сюда пришло, в наше сердце. Не делите, братья и сестры, Духа Святого на частицы. Дух Святой остается Духом Святым. От начала и до конца. Он неделим, дорогие мои, неделим. Нельзя говорить о множество, о большом количестве Духа Святого или о малом количестве Духа Святого. Да тогда что же значит начаток Духа Святого и что значит полнота его? Начаток Святого Духа – это начальное его действие. Он остается в полноте Святым Духом, но какое-то начальное действие в отношении всякого человека он производит. И вот это начальное действие, этот начаток Святого Духа, есть нечто иное, как возрождение наше, братья и сестры. Вот при возрождении нашем Дух Святой совершил свое первое действие, начальное действие в нашем сердце. Он нас привлек к Иисусу, соприкосновение с Ним. Вот начаток Святого Духа. Правда, многие на этом и остановились, на этом начатке. Знают только то, что они получили рождение свыше. И это хорошо, братья. И за это надо бесконечно Господа благодарить. Но есть полнота Святого Духа. Это, дорогие мои, полное действие Святого Духа в нас. Вот это всестороннее, многообразное действие, которое мы в прошлое воскресенье с вами слышали. Как различные действия Святого Духа. Мы прочитали слова из 12 главы 1 послания к Коринфянам. И действия различные. Действия Святого Духа различные. И мы видели какие-то различные действия Святого Духа. И вот эта полнота Святого Духа есть нечто иное, вот как погружение им, Святым Духом, нас во Христа и Его полноту. Вот, дорогие мои, когда только можно говорить об исполнении Духом, о полноте Святого Духа, когда мы будем во Христе пребывать, не только со Христом в соприкосновении находиться, а во Христе пребывать, в глубине Христово сердце, в глубине его полноты. Дорогие мои, это все равно, как, скажем, плавает какая-нибудь морская птица на поверхности океана. Это одно дело, дорогие мои. Это соприкосновение только с поверхностью океана, а вот рыба в глубине океана плавает. Она знает тайну подводного царства. Так мы, дорогие мои, можем на поверхности христианства находиться. Только получили возрождение, а нам нужно в глубину Христову, в полноту Его погружаться и познавать все тайны Его великого Божественного Царства. И вот заметим, дорогие мои, уж если мы теперь разницу знаем, начаток и полнота Святого Духа, заметим еще одну великую истину. Дух Святой ничего не совершает в нас без Христа. Или помимо Христа. Вот, дорогие мои, это очень важная истина. И когда мы впадаем в ошибку и начинаем говорить только о Духе Святом, проповедовать только Духа Святого, и когда получается, что Христос где-то остался в стороне, незаметно для нас, мы даже этого никогда не думали делать и не хотели делать, чтобы Иисуса дорогого, который есть Альфа и Омега, начало и конец, вдруг отодвинуть несколько в сторону или заслонить его. А вот получается. Если, братья и сестры, мы с этого места, с этой кафедры, начнем говорить только о Духе Святом и начнем резко упоминать имя Иисуса, имя Христа, вот тогда и получится так, что у всех слушателей наших будет всегда стоять пред глазами Дух Святой, а Христос где-то там. Дух Святой не хочет стать между Христом и нами, братья и сестры. Христос о нем сказал, что Он прославит меня. Дух Святой прославляет Христа. Где бы Он ни действовал, в какое бы сердце Он ни пришел, Он Христа выставляет на первое место, братья и сестры. И тот, кто говорит только о Духе Святом, и мало говорит о Христе, доказывает, что Он Духа Святого имеет только как начаток. Получается, у нас без Христа или помимо Христа. И все, что Он в нас производит, Он производит через Христа, братья и сестры. Через Христа. Свои плоды Дух Святой производит нас через Христа. Об этом очень ясно Христос говорит в этой притче виноградной лозе.
Без меня не можете делать ничего. Без меня ничего не получится, ничего не получится. Ни о каких плодах нельзя говорить. Даже о плодах Святого Духа. Не без Христа, братья и сестры. Вот через связь со Христом и через постоянное наше пребывание в Нем Дух Святой и производит в нас дивный образ Христа, то есть Его мысли, Его чувства, Его дела, Его слова. Вот образ Христа. И Дух Святой, соединяя нас со Христом и погружая нас во Христа, Он и производит свои плоды и этот образ Христа в нас. И чем глубже, я заканчиваю, братья и сестры, чем глубже наше пребывание во Христе, чем глубже наше пребывание во Христе, тем больше изображается Его образ чудный в нас. И тем больше у нас небесных плодов в нашей христианской жизни. Но именно Дух Святой является той благодатной силой, которая влечет нас ко Христу, приводит нас в соприкосновение со Христом. И еще раз повторяю, погружает нас во Христа Иисуса и в Его полноту. Слава Господу за Духа Святого, который нас так влечет к Иисусу Христу и так нас погружает в Него. Аминь.